является чувствовать несчастьем другого. Вот хочется, чтобы это было. Мы сейчас не будем обсуждать, так ли это или не так, вспоминать 37-е, там 20-е годы, это все нечестно. Надо рассматривать саму психологию. Человеку хочется, чтобы атеизм был таким. Это примем. Ему хочется, чтобы было так. Далее. А ему хочется. Но атеизм сам в себе, само учение атеизма, всегда в любой книжке по атеизму, в любом даже памфлете, разоблачающем верующих, мы всегда найдем пунктик, который говорит о том, что на самом деле мы даже не то, чтобы произошли от обезьян, это ничего тут страшного особо нет, что мы от кого-то произошли, а то, что мы, собственно, и остаемся частью бессмысленного процесса выживания земной поверхности. На земной поверхности живет трава, цепляется за жизнь, по ней ползет букашка, букашку съедает птичка, птичку съедает кошка, кошку съедает китаец. Вот, или кто там, кореец, да? Кореец. И какие-то китаец, кореец съедят. Так вот, в этом смысле человек не выделяется в общей цепочке, говорит атеизм, и не выделяется ни смыслом жизни, ни смыслом эмоций, ни вообще ничем. И вот если вдумываться в это, если каждый атеист будет вспоминать об атеизме не только тогда, когда ему надо сказать что-то о верующих, ведь атеизм у нас превратился в такое учение, которое относится к верующим, а не к нему самому. То есть, смотрите, человек говорит, я атеист. Когда он так говорит? Когда его спрашивают, ты в Бога веришь? Что ты думаешь о Боге? Что ты думаешь о церкви? Как ты относишься к благодати Божьей? Он отвечает, я атеист. То есть, он закрывает этот вопрос. Но подождите, мировоззрение должно быть не для другого, а для себя самого. Что означает атеизм для себя самого, когда никто не спрашивает, что ты думаешь, как ты думаешь. И вот здесь для себя самих, самим себе, что пишут атеисты. А вот самим себе они пишут о том, что они должны быть добрыми, они должны любить людей. А ведь это противоречит тому, что люди всего лишь сильные шимпанзе, наиболее хитрые жуки и так далее. И наиболее талантливые жеребцы и прочее, прочее. Если выживает сильнейший в джунглях и выживает сильнейший среди людей, так почему нужно быть моральным человеком? Какова причина быть моральным человеком? Нет причин быть моральным человеком. Это не означает, что есть обязательный побудительный мотив быть подонком, уродом. Нет, нет. Но делать над собой насилие в пользу морали, это просто глупо, если жизнь человеческая произошла от случайного, получудесного такого сцепления атомов. И вот в эту дилемму между потрясающе победительным шествием эволюционизма, а эволюционизм – это мостик, по которому перешел материализм в психологию атеизма. Дело в том, что атеистом может быть и человек верующий. Он может говорить про Бога, ходить на службы, но в практике он может поступать совершенно безбожно и преследовать только свои страсти. А вот когда человек говорит «я атеист», тогда он начинает бояться своего атеизма. И эта боязнь, не то, в чем человек обвиняет атеиста, а в том, что он наблюдает. Ну, допустим, атеизм никогда не становится предметом поздравительной речи. Поздравляю вас с тем, что вот вы родились и доживете этот век, там, я не знаю, как можно по-атеистически поздравить человека с 50-летием или 40-летием. Как можно приплести эволюционную тему к этой мысли? Как можно в признании в любви говорить теории, исходить из атеизма? говорит, что мои железы внутренней секреции влияют на мое сознание, поэтому я под действием гормонов выбираю ту самку, которая мне кажется наиболее плодовитой и здоровой. У нее здоровые зубы, что порождает иллюзию красивой улыбки. И я поэтому хочу вас, а для чего я должен вам, значит, вместо того, как козлик прыгает вокруг козочки, вместо того, как павлин распускает перья, я буду вам говорить этот текст. Вот, что означает, как бы, я вас типа люблю. Вот у атеистов нет подобного рода насмешки над собой. Они сохраняют святыню любви, святыню дружбы, святыню долга и чести. Что говорит о том, что атеизм как мировоззрение во всех этих пунктах дает сбой. Он просто уходит, его не существует. Плоха та религия, которая должна в какой-то момент отступать. То есть, ну знаете, есть, допустим, люди, которые считают, что там в храме надо быть как верующий, а вне храма уже делай, что хочешь, я не знаю, что-нибудь такое. Или, допустим, там вот на улице есть Бог, в храме есть Бог, заходишь в туалет, а там его уже почти нету, там скверное место. Может, есть такое кого-то сознание, так это ущербное сознание. Но у атеистов есть такое сознание. О том, что вот дружба – это святое. О, кстати, я из Фрейда выписал замечательную цитату, она меня просто удивила, поразила, потрясла. А, я что сказал, что это из Фрейда? Я должен был вам прочесть эту цитату, и чтобы вы угадали, кто это сказал. Фрейд сказал, да. Так вот, сейчас я скажу. Ну ладно. Мы дойдем до нее как-нибудь. Так вот, он говорил там о том, что нельзя. Ах, я ее таки не записал. Что человеческие рефлексы иногда посягают на самое святое, на самое священное, что есть у человека, и пытаются заменить их. Но этого быть не должно. То есть устами атеиста, как типичного человека, мы видим, что первый пункт – атеизм не воспринят атеистами. Атеизм воспринят как громила, как игрушка, как то, чем атеист отбивается от другого. Понимаете, это все равно, как говорить, я православный, когда кто-то спрашивает о вере. Православный должен быть не тогда, когда спрашивает, и атеизм не должен быть тогда, когда спрашивает, или тогда, когда надо кого-то поругать. А тогда, когда человек сам остается наедине с самим собой. И вот здесь атеисты показывают свою душу очень подобной нашей душе. Они начинают фантазировать о светлом будущем, о том, что в будущем будет что-то иное, что будет править, допустим, разум, что будет править раскрепощенность, как мы рассматривали сочинение Никонова. Вот, кстати, Лев Толстой мечтал о том, что люди будут в будущем все грамотные, такие умные, разбирающиеся, и не будет их никто охмурять, и будут все поступать нравственно. То есть они вдаются в мечты, хотя из атеизма мечты не следуют. И вот я встретил интересную статью американского психолога Пола Витца, которая называется «Психология атеизма». Там он привлекает, он сам психолог с 25-летним стажем, сам он, значит, привлекает весь психологический аппарат для того, чтобы показать, что Эдипов комплекс является ключом к атеизму. Эдипов комплекс – это уже научный термин, введенный самим Фрейдом, уже в 1897 году, опубликованный в 1901 году впервые, где он писал о том, что вера в Бога, а вот цитата, «Психоанализ научил нас видеть тесную связь между отцовским комплексом и верой в Бога. Он показал нам, что личный Бог психологически не что иное, как идеализированный отец. И мы наблюдаем ежедневно, что молодые люди теряют религиозную веру, как только рушится для них авторитет отца». Что такое Эдипов комплекс? По легенде, по мифологии, царь Эдип, сам того не ведая, вот, убил своего отца и значит, стал мужем своей матери. Лег в постель со своей матерью. И вот Фрейд говорит о том, что с 3 до 7 лет у младенцев возникает естественный Эдипов комплекс, который они должны пережить. Эдипов комплекс заключается в том, что лицо стремится к родителю противоположного пола, например, мальчик хочет свою маму в сексуальном плане, и для этого он хочет убить своего отца. Но убить ему, конечно, нет никаких возможностей, да и признаться себе в этом он тоже зачастую не может, поэтому так вот он бедно и мучается до тех пор, пока он не начнет сам ассоциировать себя с отцом. И у него пройдет это Эдипов комплекс. Так вот, Фрейд, который все болезни, все неврозы вычислял из детства, говорил о том, что вера – это элемент, рудиментарный элемент Эдипова комплекса. То есть человек, значит, который имеет отца, у которого есть отец, который вовремя пережил Эдипов комплекс, начинает ассоциировать себя с отцом сильным, отцом могучим. То есть, ну, маленький ребенок смотрит на своего отца, как на сильного, могучего существо. И когда он вырастает и видит, что отец уже не сильный, не могучий, а дряхлый и совершенно уродливый, у него есть два выхода. Или перенести это все на Отца Небесного, смоделировать ситуацию, оставить ее той же, только сделать, назначить Бога своим отцом, или же отречься от отца, расплеваться, так сказать, с отцом, и тогда не будет никакого повода для веры в Бога, и тогда все будет как бы хорошо. То есть не будет продолжения Эдипова комплекса. Ну, что говорит Пол Витц? Пол Витц говорит о том, что да, действительно, Фрейд таким образом спилил сук, на котором сидит сам психоанализ. Почему? Потому что если дело обстоит именно так, то и отвержение Бога является наоборот, более первичной стадией Эдипова комплекса, когда человек хочет свою мать и поэтому ненавидит отца, хочет его убить, хочет, чтобы его не было. И если человек не вырастает из сознания этого, а Фрейд говорил, что из Эдипова комплекса можно не вырасти, то есть оставить такое недоразвитое модулярное сознание, то есть сознание, которое находится в детских моделях жизни, то этот человек такой недоразвитый, его просто нужно развить, да и все. Таким образом, говорит Пол Витц, что атеизм является попыткой, внутренней попыткой бунтующего младенца убить отца, сделать так, чтобы его не было. Об этом говорят следующие аргументы. Во-первых, это наблюдается отчетливо в той популярности, которая имеет бездоказательный атеизм в широких массах. Мы помним, что во времена Дидро и Вольтера, то есть 18-й, атеизм был довольно-таки высокоэстетичным и высокоинтеллектуальным мировоззрением. Но вот уже в конце 18 века, в 19, а уж про начало 20 и говорить не стоит, атеизм стал уделом большинства людей. И вот именно они приняли атеизм наиболее ретиво. Именно они сделались наиболее качественными последователями атеизма. И вот Смотрите, вербально как звучит Эдипов комплекс? Бог мертв. Хочется, чтобы Бог умер, чтобы отец умер. И вот Ницше провозглашает, Бог мертв. И не то, что он провозглашает, а главное то, как это подхватили, как это приняли. Атеизм начинает называть себя воинствующим атеизмом. Был такой журнал «Воинствующий безбожник». Почему он воинствующий? Потому что, говорил Пол Витц, говорит, потому что младенец хочет убить отца, он воинствует на него. И до сих пор воинственность атеизма скрывает в нем вот этот Эдипов комплекс. Он бунтует против отца, а не просто в него не верит. Есть такие сайты, как Anti-Religion, Look More, или там А-сайт, атеист-сайт, научный атеизм, скептицизм, новый атеизм. Есть сайт российских атеистов. Вы понимаете, у нас почему нет сайта с вами? Потому что нам лень. Это же надо работать. Надо сидеть и писать. А люди, другие атеисты, сидят и пишут, и работают, и вкалывают, и пишут по много-много статей, за даром выкладывая их в интернете, за даром. О чем это говорит? О том, что они находятся в состоянии борьбы, войны. Они не просто не верят. Но мало ли, вы писали в последний раз статью против зеленой чебурашки, вы же в нее не верите. Ну напишите, ударьте хоть палец о палец ради зеленой или косматой чебурашки, или ради крокодила, который говорит. Вы же не верите. Ну и я не верю. Но психология атеизма, это не психология непризнания. Мы с вами не признаем многих писателей, поэтов, певцов, там, металлистов, популярных, там, Джексона, может быть, кто не признает. Но он же просто его не слушает. И все. Вот и все. Не слушает. А в атеизме, ладно, мы скажем, советский период там заставляли быть безбожным. Заставляли, да, да. Снимаем со счетов аргументы. Но сейчас кто заставляет? Десятки сайтов с тысячами работ висят в интернете. И эти работы стоят трудов. Конечно, они иногда составляются небрежно. Но иногда на них тратятся большие усилия. И вот эти усилия скрывают в атеизме именно какое-то отцеборчество. Богоборчество в смысле борьба с отцом. Заказчик, ну кто ж платит? Кому интересно платить? Вы понимаете, заказчики заказчиками, а юзеры этих сайтов, а откликов сколько, посмотрите. Которые на форумах, сколько атеистов борются, знаете, там, борются с атеистами, с верующими, они тратят на это часы. Верующих можно понять, они отстаивают объективную реальность.
Они свою реальность отстаивают.
Это их не хобби.
Поймите. Если у каждого своя... Поймите, спор возможен только тогда, когда вот один выход, это ложные три выхода. Кто выйдет отсюда, покалечится. Кто выйдет отсюда, будет здоров. И вот я готов вам доказывать с пены рта, что надо выходить не так, а вот так. И обязательно так. Потому что если вы выйдете так, будет то-то и то-то. Но если я с вами считаю, что все это иллюзия, нет никаких выходов, все равно все здесь умрем, и косточки развеет ветер. Какая разница, куда вы после смерти направляетесь идти? Так или так? Если нет смысла в жизни, то какая разница, что человек думает и какая каша у него в голове?
Интересно это дело.
Интересно, этого мало. Мало. Я уже говорю о том, что...
Да, они могут быть не согласны в политических вопросах, могут не согласны быть в религиозных вопросах.
Вы берете формальную сторону, не согласны. Почему не опровергается филателизм?
Ну, если опровергаются.
Ну где? Ну наберите клуб филателистов и на их форуме поищите человека, который зашел к ним.
Это хобби.
такой глубине опровергает.
Хорошо, шизофрения какой-то, потому что деньги.
Хорошо.
Это мировоззренческие вещи.
Хорошо. Я просто говорю о том, что энтузиазм вскрывает в человеке неравнодушность к этому вопросу. И если следовать психологии, а не дурацкой логике, за которую вы уцепились, что да, логично, мне вот не нравится, и я спорю. Да когда вы последний раз спорили с тем, что вам не нравится? Да, это все неправда. Не, ну вы, конечно, спорите, но если брать масштабы, если брать статистику, то огромная доля споров в интернете касается именно... Возьмите простой сайт, допустим, там, EX.ua, да, вот там, где выкладывается все бесплатно и все можно скачивать. В разделе «Ролики и приколы», когда появляется религиозный контент, например, какой-то атеист что-то рассказывает про атеиста, или какой-нибудь верующий неудачный, но там только антирелигиозный контент появляется, только какой-нибудь батюшка что-то ляпнул, то комментарии сразу в большом количестве и с большим именно чувством они выговариваются, с большой злобой. Если мы видим на ролике человек, который едет на машине, бах, и насмерть, и кишки вылетают, все это на видео, какие комментарии? Дурак, идиот, допустим, жалко. Если мы видим священника, допустим, отца Павла архимандрита, настоятеля Лавры, который говорит по-украински, он говорит, если вы будете снимать, я вам разобью сейчас эту камеру, то комментарии очень злые, задетые и во множестве. То есть их количество 100 штук как минимум в сутки. Это говорит о том, что людей человеческая смерть вообще не так волнует, как религиозный вопрос. Как вопрос о том, что попы зажрались, хотя попы ни у кого лично из них копейки не вытянули. И этот момент, я их не осуждаю. Я говорю о том, что вот просто как социолог может сказать, смотрите, вот людей больше интересует этот вопрос. Да, в негативной форме, да, действительно. Но тем не менее. И не только убив отца, Эдип хочет... Он не только хочет убить отца, он хочет поиметь свою мать. Ну, в образе матери в психологии может выступать любое женское начало. Да.
Возможно, что то, что говорили, что но большинство людей тусуются, так сказать, на формах политических, там, где гуманисты сосут голову и не аналог, те стоят.
Правильно, это все почему? Идеалисты.
Почему? Потому что они видят, что это разные эти течения не влияют на жизнь. Церковь, она многочисленная. Если бы, может быть, надо было 100 человек, те бы нас плюнули. Так как церковь является еще политическим рычагом, у нас и Гапанду депутат, у нас и Сергеева депутат.
Не, реагируют не на это. На это тоже реагируют, но больше всего реагируют на саму духовность, то есть на само проявление какой-то проповеди.
Мне нравится сама идея.
Сама идея Бога не нравится. Бога нет и все. Ну вот, допустим, последний ролик на X-UA, посмотрите, последние ролики на X-UA, там какой-то старенький бородач американский говорит по-английски, но те, кто чуть-чуть понимает, могут послушать, он говорит там, значит, а? Вот известный сатирик, я не знаю его имя, но типа нашего Задорнова такой, но он все время говорит про Бога. И вот он говорит, что Бог, и строит гримасу, Богу нужны деньги, Богу. Он вас, он очень мстительный, он очень жалкий. Он вас будет жарить на сковородке за мелкое прегрешение, но он любит вас. Весь зал, ха-ха-ха-ха-ха, ему нужны деньги, он все умеет, он горы представляет, но не умеет заработать денег. Ха-ха-ха-ха-ха. И это вызывает, это именно критика именно Бога.
Не Бога, а нашего представления о Боге.
Если бы он сказал...
А как иначе мы можем?
Нет.
А вы мне вообще ничего не знаете.
Подождите. Если бы он выступил как я, который тоже ругает все эти вещи. Я тоже не считаю, что Бог оборотень, который сегодня добрый, а завтра превращается в злого деспота и начинает жарить всех на сковородке. Но я говорю, ребята, у нас плохой образ Бога. Есть хороший образ Бога, а есть сам Бог. Это разные вещи. Чем нападать на какую-то свою карикатуру или на просто неудачное выражение церковников и этим самым критиковать саму идею Бога. И вот в этом смысле прослеживается Эдипов комплекс не только в борьбе с отцом, но и в борьбе за мать. Все сексуальные революции всегда были связаны с отвержением Бога. И это не только потому, что церковь, так сказать, как-то там говорила о том, что нельзя вести развратный образ жизни, но и в том, что это в модельной, внутри головы, как говорит Юнг, архетип здесь один и тот же. Если ты хочешь вести развратный образ жизни, ты должен отказаться от идеи Бога. То есть убивающий, добивающийся матери добивается через убийство отца. Я не настаиваю, кстати говоря, я не согласен ни с Фрейдом, ни с Витцем. Что делает Витц? Он только, Пол Витц, он только переворачивает идею Фрейда на самого Фрейда. Мы ее сейчас продолжим, а потом я скажу, что я. Вот он дальше говорит, хотите примеров, кто читал Фрейда, то знает, что его примеры очень свободные. Такие. Вот он берет примеры. Например, допустим, Вольтер. Вольтер это атеист. Ну, вы знаете, 18 века. Он с самого детства... Он почему атеист, говорит Пол Витц? Да потому что он с самого детства ненавидел своего отца. Он отказался от фамилии своего отца и составил свое имя, от имени своего отца, и составил свое имя Вольтер от имени своей матери, Воланда Тилли. И поэтому он Вольтер Мамочкин, он добился своей матери, а отца он ненавидит. И вот первая его пьеса, которая выходит в 1718 году, называется «Эдип». Которая вторая пьеса «Кандид». И в этих двух пьесах все мифы. Мифы, в которых верховное начало свергается во имя обладания женщиной. Во имя обладания каким-то слабым женским началом. И в этом смысле Вольтер, очень его атеизм, с точки зрения, именно я говорю, с точки зрения психоанализа, а сейчас мы разберемся с психоанализом, перейдем к нормальной лекции, просто хочу сказать о том, что психоанализ – это топорик, который мы восприняли, как будто это против нас, да он против всех. Да любого положи на эту кушетку, и все без головы останутся. Даже сам Фрейд, мы и до него дойдем. Дидро, значит, Дидро тоже великий энциклопедист, ярый атеист. И если Вольтер еще как-то заигрывал, называл себя иногда деистом или верующим материалистом, то Дидро прямо заявлял, что он атеист. Он был ярый атеист. И вот его озабоченность Эдиповым комплексом подчеркивается самим Фрейдом. Вот он цитирует Дидро. Если маленького дикаря представить самому себе, если глупость его сохранится, а к ничтожным чувствам грудного ребенка добавятся неистовые страсти 30-летнего мужчины, то он удавит своего отца и ляжет со своей матерью. И естественно, что Дидро это сделал, в том смысле, что он отмстил своему отцу, он его не признал, он его отверг, и вместе с ним он отвергает Бога, потому что они идут как бы в одном комплекте по фрейдовской версии. Дальше сам Зигмунд Фрейд. Значит, помните, даже Кураев рассказывал, не, Кураев о Карле Марксе рассказывал. А значит, у Зигмунда Фрейда был отец, его звали Яков. Он был еврей, естественно, и был бедный, не мог прокормить семью, и как-то раз на глазах у Фрейда над ним надругались антисемиты. И он ничего не смог сделать, он что-то там блеял, что-то там... А дело было в переходном возрасте самого Зигмунда Фрейда, который после этого стал драчуном и борцом против антисемитизма. То есть он стал анти-антисемитом. Вот. Ну, его отца настолько унизили и оскорбили на национальной почве, что он возненавидел своего отца. Сам Фрейд пишет об этом. До глубины души он возненавидел своего отца. И в двух письмах своему другу, пастору Гуссу, Фрейд пишет, что отец был сексуальным извращенцем и домогался его в детстве. Поэтому, естественно, он такого извращенца отца отверг. И вместе с ним, как бы продолжая отвергать то, что невозможно отвергнуть отца. Он все равно отцом остается, куда ж ты денешься. А все равно отвергается уже на уровне мировоззрения. Карл Маркс не скрывал, что ненавидит своего отца. Во многом это было причиной было то, что Карл Маркс, вообще линия их более 100 лет, каждый в поколении становился раввином в их роду, роду Маркса. И вот его отец, который должен был тоже стать раввином, отказался, отрекся от иудаизма, крестился в христианство, но сделал это лицемерно только потому, что ему нужно добиться было какого-то там поста только ради денег. И такую низость, религиозную низость, Карл Маркс не мог простить своему отцу и вместе с отцом, естественно, отвергает и всех остальных. Ну, Людвиг Фейербах, когда ему было 13 лет, их бросает их папаша, который уходит с другой женщиной, а для начала 19 века это все-таки большой скандал. И он, как бы папаша опозорил его род, опозорил его фамилию, и поэтому он ненавидел своего отца тоже. Людвиг Фейербах это тоже один из основателей, это учитель Фрейда и так далее. Еще интересное, вот мы мало о ней знаем, но мне пришлось о ней почитать интересное. Мэйделин Мюллер О'Хейр. Это первая атеистка. Она психолог, она американская атеистка. Мы знаем с вами об атеистах, знаю. Но вот первая атеистка Америки, тоже 20 век. И она, естественно, по Эдиповому комплексу что должна? Да. Да. Она, нет, ну, да, она должна ненавидеть, она должна хотеть отца, ненавидеть свою мать, но тем не менее, так как она отвергала, это было еще до феминизма, до того, как Богу приплели, феминист стал бороться за бесполость Бога, за то, чтобы Бог мог пониматься в женской интерпретации, то вот что пишет ее сын в своих воспоминаниях. Когда ему было 8 лет, вот он пишет, мы редко делали что-нибудь вместе всей семьей. Таким благотворным занятием мешала ненависть между дедушкой и матерью. Он не знал, почему мама так ненавидит деда. Но, ага. Это, ага. Вот он доносит слова, что в вступительной главе описывается безобразная драка, в которой мать пыталась зарезать своего отца 10-дюймовым ножом для разделки мяса, а потом кричала, чтоб ты сдох, погоди, я до тебя доберусь, я еще поплещу на твоей могиле. Значит, если предположить, что эта женщина может нами интерпретироваться в рамках Эдипова комплекса, то она тоже, ее атеизм можно объяснить. Ну и дальше. Грон Гольбах теряет своего отца в 13 лет. Бертрану Расселу, которую мы обсуждали, было 4 года. Ницше лишился отца в 4 года. Жан-Поль Сартр умер. Тоже его отец умер с его рождения. Значит, и так далее. Что можно сказать по этому поводу? Я хочу сказать о том, что на самом деле, если мы будем рассматривать атеизм как причинность, что атеизм наступает потому что, то этим самым будем похожи на тех людей, которые говорят, что ты стал христианином потому что, по какой-то причинности. На самом деле Пол Витц не прав. Именно поэтому мне не хватило бензина выложить всю его теорию, что она мне внутренне, я с ней не согласен. Хотя все сходится на атеистов, да, они все были отцы-ненавистники, они все были из трудных семей, они не знали, что такое отеческая любовь и материнская забота. не все были оторвыши, а такие онтологические оторвыши. И в этом смысле их атеизм – это реакция, болезненная, невротическая реакция. Но мы как православные не соглашаемся с этим, потому что говорим, да, выбор атеизма может быть невротической, быть поражением невротической реакции. Выбор атеизма, но не сам атеизм. Потому что атеизм есть исходное состояние человека. Мы же с вами знаем, что состоялось грехопадение, и человек стал оторванным от Бога. Так мы должны начинать с атеизма. Мы говорим, что атеизм – это нормально в том смысле, что машина после аварии всегда помята. Это же нормально, как вы думали, допустим, да? Вот, корабль во время шторма скрипит, это нормально? Конечно, нормально. Человек во время того, как его режут, он кричит, тоже нормально. В этом норма в плане естественно. Атеизм естественен для человека. И религия естественна для человека. Одинаково естественны два состояния. Конечно, выбор религии. Может быть, потому что я родился на улице, где был большой собор, потому что мой папа был пастор церкви, потому что моя подруга была верующей, еще по разным причинам. Атеизм может быть таким же. Потому что мне нагрубили в детстве, потому что у нас был плохой священник, потому что мне попалась книжка Лео Таксиля раньше времени и так далее. В этом смысле атеизм, психология атеизма и психология религии отсутствует как психологии. Слышал, сейчас важный момент пошел. Я стою на позициях Карла Густава Юнга, у которого есть на этот случай сочинение. В ряду других его сочинений, когда-то мне Дмитрий Васильевич давал читать. Я забыл его название, но наверняка это можно найти в интернете. Про архетипы. И вот он говорит о том, что человек, даже верующий или неверующий, это, говорит, не важно. Юнг говорит. Он все равно идеалист, он все равно ставит впереди себя нечто, во что бы он мог вырастать. Если он отверг Бога, Евангелие, он говорит, тогда будет светлое будущее. Тогда будет какой-то идеальный человек тоже будущего или настоящего. Тогда нам осталось только расстрелять наших оппонентов, там, убить царя, что-нибудь там сделать, построить Балкало-Амурскую магистраль, наконец-то смести церковь с лица земли. И тогда что-то наступит. То есть он все равно остается человеком растяженным в смысле. То есть смысл его существования остается растянутым между его сейчасшним положением и между его точкой будущности. Смысл вот в таком положении, смысл его жизни, смысл его самоартикуляции. В этом смысле и атеист, и верующий находятся в совершенно одинаковом смысловом поле. Они оба хотят быть больше, хотят расти. Они хотят вырасти из той данности, которую наблюдают. И вот чем атеист отличается от верующего? Здесь уже отличие есть такое. Атеист видит все фрагментарно. Оно фрагментарно и есть. Здесь правда атеизма, да, вот фрагментарно. Что такое фрагментарно? Значит, один человек кусок мяса, и другой человек кусок мяса. Они друг к другу никак не относятся, и просто случайно оказались в одном городе, и случайно они столкнулись на одной дорожке. То ли он его убьет, то ли он на нем женится. Разница, в принципе, небольшая, потому как вся эта случайность заканчивается другой такой же случайностью. Как два бильярдных шара. Они встретятся, и как они дальше пойдут, все это одинаково как пойдут. С точки зрения натурфилософии. Два шарика идут, один бац, один в лузу, другой мимо, или два в лузу, или два мимо. Какая разница с точки зрения натурфилософии, какая разница? Физика остается физикой. И все это было случайностью. Так, если это во время землетрясения они ходят, да, если мы не предполагаем, что кто-то по ним бьет. Вот, кто-то попал в лузу, кто-то мимо. Так вот, если два человека встречаются на улице, а один другого убивает, и два человека встречаются на улице, они признаются друг другу в любви и женятся, это одинаковые вещи. Так вот, верующий, он предполагает, что за этими кусками, вот берем человека, что за этой кожей, костью, за волосами, за всем этим есть нечто цельное. Он предполагает. И вследствие своего предположения он это видит. Атеист,
сам себя обманывает, да?
Атеист скажет, сам себя обманывает.
А цель на что?
Теперь цельного человека. Мы говорим, я люблю Федора Михайловича. А тот скажет, какой Федор Михайлович? Это тот, который уши, нос, он уже прогнил, как его можно любить? Или что можно, как можно относиться к человеку, если человека нет, есть набор функций. Это все равно, что любить компьютерную игру. Это же ее нет. Есть набор каких-то реакций. Наткнешь на кнопку, будет там зеленый шар. Ткнешь, будет красный шар. Можно играть там в Warcraft, можно играть в танчики. Какая разница? И вот в этом смысле религиозный человек предполагает, что за этими кусками есть человек. И он его видит и с ним общается. За этим миром, дальше он собирает куски, за этим миром есть какая-то цельность. И он верит в то, что мир имеет смысл. И за этим всем, самый большой круг он наводит, говорит, есть какой-то, какая-то цельность. И цельность он находит, это Бог. Атеист говорит, эти куски надроблены, нарезаны. За ними нет никакой цельности, поэтому я не ищу, и поэтому я не нахожу. Центром всего становится наша как бы вера в то, что это возможно или нет. Человек говорит, я предполагаю, что в этом человеке есть что-то большее. И вслед за этим предположением рождается познание человека, познание большего. А вот мы пройдет мимо человек по коридору, мы скажем, это пешеход, а ничего больше он из себя не представляет. А разве, если кто в это не верит, кто в это верит, тот не будет даже с пешеходом разговаривать, потому что он пешеход и все. Если же кто усомнится и скажет, а вдруг пешеход имеет глубину души. И мы останавливаем пешехода и говорим, глубина души, отзовись. И глубина души какой-то там истошным криком что-то там отзывается или не отзывается. Начинается религиозный поиск собирания мира. В человеческой голове есть две головы. Одна разбитая на куски, поэтому видящая все кусками. А другая еще целая, которая хочет собрать эти куски в единую какую-то модель. Модель Сатья-Сай-Бабы, модель мусульманскую, христианскую, языческую, ведическую, теософскую. Она собирает все. Если же все, даже атеистические модели иногда выглядят цельными. Например, всемирный прогресс неумолимой поступью ведет всех людей к неизбежному счастью.
Или к концу.
Ну, а к концу это горькая сага о нашей жизни. А вот если мы возьмем положительное какое-то воззрение, то оно всегда что делает? Оно собирает картину, делает ее делает ее осмысленной, собранной, как единую концепцию. Вот мы можем взять большие, знаете, такие картины бывают. И ходит этот товарищ, который рассказывает. Вот в этом углу картины, экскурсовод, говорит, изображены те-то и те-то. А в этом углу, вот у нас в Киево-Печерской лавре имитация Феодора, тоже расписана на всю вот такую стену. И там можно рассказывать по отдельности, говорит, вот здесь бесы допрашивают на этот случай, а здесь бесы допрашивают на этот случай. Некоторые богословы считают, что это будет делать сам Бог, поэтому можно подразумевать под этими бесами. И Бога все зависит от того, какие богословские книги вы читаете. Но можно объединить все, всю эту картину и сказать, а вот это все... Есть путь человека к Богу, например. Так вот, атеист отличается от верующего тем, что он рассматривает фрагмент, и он прав в том, что фрагмент оторван. и не предполагает общего. В этом смысле он не то чтобы не прав, он останавливается, он делает точку. Он не развивается, он не углубляется, он ставит точку там, где мы ставим запятую. Вот разница в психологии, она одинакова, кроме вот этого одного предположения о том, что есть цельность или нет цельности. Есть ли цельность или нет. Вот я вам приведу такой интересный пример. Год назад, 15 апреля 2010 года, умер известный, очень известный, видный такой Эндрю Флю, видный американский философ, опять же, психолог. На него равнялся весь 20 век. Эндрю Флю, автор таких работ, как «Бог и философия», 66 год, «Эволюционная этика», 67, «Введение в западную философию», 71, «Презумпция атеизма», 76, «Разумное животное», «Атеистический гуманизм», «Теология и фальсификация». Последняя «Теология и фальсификация» – это одна из наиболее часто цитируемых книг, где он говорит о том, что теология по Карлу Попперу, она ложная наука, это вообще ложь, потому что ее нельзя проверить. Допустим, мы говорим о том, что вот есть херувимы и серафимы, а как это проверить? Проверить нельзя, значит, теология не фальсифицируема, то есть ее нельзя отвергнуть, значит, нельзя и доказать. Ну, интересно то, что в 2000-х годах, в 2001 году появляется слух о том, что Эндрю Флю задумывается о вере и что-то вроде признает как бы Бога. Но в 2002 выходит книга, которая называется «Жаль разочаровывать, но я все еще атеист». Но в 2007 выходит другая книга, и она была последней. «Бог есть, как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение». Вот интересно нам, знаете, то не то, что мы сейчас будем рукоплескать, о, еще один покаявшийся старичок с именем пришел. Не, дело не в этом. А дело в том, что он так и не стал верующим, по-нашему говоря. Он просто, он в этой книге, вот она, ее цитаты, большие цитаты есть в интернете, наверное, если поискать, то есть и вся. В этой книге он говорит о том, что концепция атеистическая, она повисает на вере, в нее надо сильно верить. И она же говорит о том, что верить ни во что не надо. И поэтому, если предположить, что мы верующие так или иначе, то лучше верить в Бога. Не потому, что Бог лучше, а потому, что так оправдывается идея веры. Потому что идея веры есть идея собирания кусков воедино. Если мы что-то собираем воедино, начали, так надо признать уже и Бога. Потому что если мы во что-то верим, еще раз говорю, верить надо в Бога, так говорит Энтони Флю, верить надо в Бога не потому, что Он лучше, симпатичнее, а потому, что сама идея веры есть концептуальное собирание разрозненного бытия, а он философ. А в этом плане любое собирание разношерстного бытия превращается в религию, любую. В данном случае он, как боровшийся когда-то с христианством в основном, но естественно, то он принял христианство. Умер в прошлом году. Такой добрый старчик, там есть интервью его еще предсмертное. Но нам интересно, что именно концептуально, именно в плане такого самоощущения. Атеизм не может принять атеизма. Он постоянно его отталкивает. Они говорят, мы когда будем проходить гуманизм атеизма, то я вам приведу много цитат, где атеисты с такой любовью, с такой теплотой пишут о том, какими нужно быть людьми хорошими. Не то, что там попы зажратые, нужно строить детские садики, нужно помогать бедным. Вообще Евангелие в переложении на атеистический язык. Нужно все это делать. И вот психологически этот портрет понятен. Они, когда это говорят, не вспоминают о том, что у этого всего нет смысла. О том, что этот ребенок ничем не лучше таракана на нашей кухне. Он только выглядит похожим на нас, но и мы сами ничем не лучше таракана. И в этом смысле этика атеизма, она просто заимствована. Теперь, что касается верующих. Психология верующего какова? Мы уже видим из этого расклада, что невозможно верующего судить эдиповым комплексом и вообще психоанализом. Почему? Потому что психоанализ слишком универсален, слишком хорош. То есть с помощью психоанализа, если можно доказать атеизм как эдипов комплекс и веру как эдипов комплекс, тогда психоанализ ничего не стоит, как анализ. Что это за анализ, который может оправдать белое и черное? Он может назвать белое черным и наоборот. Так вот, с точки зрения психологии верующего, вера не существует зачем-то. Она существует как попытка самоартикуляции, как естественный момент. Вот смотрите, мы говорим, да, как же, надо же верить в Бога, а вот в трудную минуту, а вот в веселую минуту, да при чем здесь все эти минуты? Или, а вот Бог вам поможет, а вот Бог вас накажет. При чем здесь это? Может поможет, а может не поможет. Может накажет, может не накажет. Может вам Бог нужен в трудную минуту, а может кому-то в веселую минуту Бог нужен. Ведь понимаете, если мы сидим за столом и пьем пиво, и здесь приходит нам мысль о том, что человек – существо бессмысленное, и в этой радости никакого нет смысла, никакого значения, то, конечно, весь аппетит портится. А когда понимаешь, что эта радость есть некоторый архаизм, рудимент, отклик глубинной нашей способности быть радостными, как говорили отцы, отклик «Царствие Божие», ну тогда эта радость действительно может принести еще больше радости. Она может быть глубоко осмыслена. Когда мы любим человека и говорим, что наша любовь переполовинена грехом, но самая любовь растет из онтологии, из глубины человеческого существа, а не из его репродуктивных моментов. Конечно же, тогда и любовь понимается глубже. И жертва, и дружба, и все что угодно. Тогда все становится значимее сию секунду, а не после смерти. Вообще, загробное христианство лично как бы меня мало привлекает. Что там будет после смерти? Кто там знает? И все эти доморощенные фантазии на тему там мытарства, блаженства, все это. Апостол Павел сказал, не знаем. Значит, не знаем. Все, партия сказала, не знаем. Поэтому все остальное нам не нужно фантазировать. Кого Бог помилует, за что Он накажет, за что Он не накажет. Христос много раз сказал несколько определений так, чтобы мы среди них запутались и успокоились. Он говорил, каждый даст ответ за свои слова. Не я вас буду судить, а Моисей. Не Моисей, а вы сами, потому что вы выбрали свет, или вы выбрали тьму. Или одних поставлю принудительно по правую сторону, а другим хорошим людям не дам войти в Царствие Божие, выкину их вон насильственным образом. Поэтому все эти концепции, они призваны утопить концептуализм в этом плане. Так вот, вера существует как момент самоартикуляции. Например, растет ребенок, и он говорит, кто я такой? А, я папин и мамин сын, вот мои папа, мама, а вот мой братик. А я кто такой? Это что? У меня это рука, это нога, это там другой человек. Осознает себя все больше и больше. Он взрослеет, он становится личностью. Он понимает, что он свободная личность, а не тварь дрожащая. Бабку убивает походу. А дальше взрослеет больше, больше, больше. И рано или поздно он взрослеет до этого выбора. Будет ли он, обратится ли он за поиском целостности к Богу? Или же не обратиться. То есть, по сути дела, он хочет, чтобы был Бог. Ему нужен Бог. Или он остановился слегка разочарованно на кусках. Говорит, мама принесла колбасу. Мама, ты свободна, нам нужна колбаса. Да, папа принес зарплату. Папа, ты свободен. Умирайте скорее. Наконец-то они умерли. Дальше ждем, пока умрет начальство, чтобы заменить. И потом ловим всех на том, что все ждут уже нашей смерти. И вот, и получается, что человек, который сфокусировался на фрагменте, он же ведь тоже прав. Но вот он недоартикулировал себя, он недоосознал себя самого. И это недоосознание – его выбор. И именно выбор. Потому что когда вот 9 мая, когда люди говорили с кафедры, вот война, война, молодцы, молодцы. Я вышел и сказал, если есть Бог, то молодцы. А если нету, то кто? Идиоты, дураки. Потому что отдать жизнь свою просто так, чтобы потом какой-то начальник сидел на твоем кресле и какой-то другой женился на твоей жене, это неинтересно. Но если есть Бог, тогда, тогда вечная память, тогда молодцы. А если нет, то нет. И в этом смысле все получилось именно цельно. Человек может недомысливать, и тогда у него помещается и Христос на Гималаях, и Бог Отец, и Домовой, и Ангел-Хранитель, и правота эволюционизма, и местного попа правота. Все каким-то образом у людей получается в одной системе. Так вот, итак, вера не имеет под собой никаких аргументов, но является следствием самоартикуляции. Атеизм не имеет под собой никаких аргументов. Мы не признаем даже критику атеизма. Но мы говорим, что это является следствием недостаточной самоартикуляции. Недостаточной. Артикуляция своего сознания. Кто я такой? Что такое мое сознание? Что значит мой поступок? Что такое мой смысл? Какова ценность моей любви? Какова ценность моей преданности и так далее. Что такое социум? Что это за наши отношения между людьми и так далее. Здесь же он обязательно себе ответит на вопрос, что такое вера. Чья-то, чужая вера. Потом его собственная вера и так далее. Если он недомыслит, побоится идти дальше, то, конечно же, он останется атеистом. Потому что атеизм, то, с чего я начал, резюме. Понимаете, я начал с того, что атеизм боится внедрять свой атеизм во всех сферах. Атеизм есть апофеоз фрагментарности. Нет Бога, только наши рефлексы, только наши инстинкты, только случайные механические сцепления. Нет Бога. И вот эту теорию во все места своей жизни не удается протолкнуть. Не нам, атеистам не удается. Они сами, если бы были среди нас, сказали бы, да, пожалуй, не скажу я ничего о любви моего сына с его невестой в день их свадьбы с точки зрения биологии. Не скажу. Скажу о вечной любви, о преданности, о какой-то там их венчанности на небесах, даже если нет небес, и так далее. Что-то высокое. Ну да ладно, в этом конфликт атеизма, даже не конфликт, в этом его, вот здесь точка пресечения. Мы на этой точке пресечения атеизма, вот давайте нарисуем точку пресечения, нечем цель. Но здесь так хорошо вытерта доска, что можно рисовать пальцем. Значит, атеизм вот так примерно выглядит. То есть его часть, которая громит, военная часть, что нет Бога, попы воруют, все брешут, все концепции богословские неправильные, в Библии есть противоречия, везде все плохо, ужасно. Она хороша. Но дальше идет гуманистическая часть. Любите друг друга, будьте преданы, не будьте подонками, не зарабатывайте на детских органах, не воруйте детей у ваших знакомых, и не пускайте их на органы, не зарабатывайте на наркотиках, уважайте родителей до их смерти. что после смерти все в основном уважают. Так вот, вот это все, это, эти все пункты, вот, которые они тут есть, они вот сюда не могут проникнуть. Поэтому атеизм есть несколько такое, два куска отдельных. Они, здесь невозможно сшить. Вот этот момент разлома мировоззрения. Если мы можем сказать, православные, там, верующие, сказать, что почитай отца и мать. Хочешь, почитай так, потому что они симпатичные люди. Хочешь, почитай, потому что Бог так сказал, есть пятая заповедь. А хочешь, почитай, потому что ты такие же, как ты такой, как они, плоть от плоти. В любом случае, почитай отца и мать, цени дружбу, преданность, не будь подонком, не будь предателем. Потому что подонок и предатель изминает свою душу, превращает ее в помятую гнилую картошку, которая в Царстве Божьем никому не пригодна. Или другая богословская концепция. Тебя Бог накажет. Неважно, какая богословская концепция. Важно, что этого делать нельзя. Очень гармонично все это получается. Отдай душу свою в войне за брата. Закрой дот. Взорви танк, опоясавшись гранатами. Концепция такая, что маджахедская, что ты пойдешь.